Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения». Когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты».
У меня сегодня, слушатели, письмо от Елизаветы Лукьяновны из города Енакиево Донецкой области. Она пишет: «Уважаемый Александр, пишет вам из Донецкой области, из города Енакиево Елизавета Лукьяновна. Слушаем вас с 1980 года. Хорошо, что вы передаете именно на коротких волнах, так во многих только такие приемники. Александр, вы ведете лекцию по материалу доктора богослова Вернона Маги. А у меня есть материал по изучению книг «От бытия до откровения» Роберта Ли. Он как-то по-другому толкует эти книги. Глава за главой, и делится эта глава на две части. Главный стих в этой главе и есть особенность, но вы, должно быть, эту книгу видели и прочитывали, не так ли? Но мне нравится книга толкования, которую вы ведете. Настолько подробно объясняется, что просто не наслушаешься этих объяснений. Уверовала я в 44-м году во время войны. Больше полвека прошло. Библию люблю больше всего на свете, и главное, никогда она не надоедает. Сколько прочитала, уже потеряла счет. В год, бывало, в молодости прочитывала по 6-7 раз. На днях прочитала третью главу от Иоанна о рождении свыше и начала рассуждать, почему так получается. Человек вошел в церковь, покаялся, принял крещение, стал членом церкви. Какое-то время прошло, стал проповедовать, потом избрали служителем церкви. И вдруг упал в обрыв, согрешил, впал в блуд или в пьянство. Его обличили и снова покаялся. Сидит до исправления, и вдруг снова упал в грех. Мне становится непонятно, сколько раз человек рождается свыше, первое покаяние и рождение пропало, что ли? Или оно не отнимается Богом, рождение свыше? Или после каждого падения нужно рождаться снова, после новых покаяний? Сколько глубины в этом вечном слове, дорогой Александр? Так читаем мы в первом послании Иоанна, в 5 главе, 18 стих. Вы, Александр, там встречаетесь с видами, начитанными людьми, богословами, да и вы сами можете ответить. Пожалуйста, ответьте, нам это очень и очень важно. Еще можно спросить у вас, если бывший пресвитер, например, упал в грех тяжкий, как блуд, то остается ли за ним право служителя после его покаяния снова? Почему именно я этим интересуюсь? Потому что все на глазах у меня прошло и встречалось за полвека. Служитель был, а потом бросил семью, женился на другой женщине и уехал от семьи. Рожденные ли эти были христиане? Или они вошли по течению и служили как плевелы? Еще один вопрос. В книге «Деяния апостолов» в 22 главе написано, что апостол учился при ногах Гамалиила. Выражение «при ногах» или «не было кафедры», что ли? Может быть, вы и когда объясняли, когда проходили «Деяния апостолов», но я этого не слышала. До свидания, с уважением к вам. Так пишет, друзья, Елизавета Лукьяновна. Уважаемая Елизавета Лукьяновна, рад вашему письму и вашим важным комментариям и вопросам. Очень рад с вами познакомиться и узнать, что вы так сильно полюбили Слово Божье. Как хорошо и как умно вы поступаете, читая ежедневно его. И даже если сейчас, в последнее время, вы стали читать намного меньше, все же это для нас является свидетельством и ободрением. Да, Библия дает самые лучшие ответы для нашей жизни, и хотя есть много разных толкований, все же самое лучшее толкование – это сама Библия. Уважаемая Елизавета Лукьяновна, запомните – Библия является самым лучшим толкованием. Вы ставите важные вопросы, на которые Библия тоже отвечает. Вы говорите о человеке, который раскаялся и снова согрешил, и вы спрашиваете, сколько раз такой человек рождается свыше. Человек рождается свыше однажды и навсегда. Все же, как говорит апостол Иоанн, когда согрешает, или же, как вы пишете, Елизавета Лукьяновна, падает, то имеет ходатая, и, идя к нему, имеет прощение. Сколько же раз мы, как люди, должны прощать такому человеку, так это зависит от каждого из нас. Библия говорит, что прощать нужно всегда, и Христос приводит пример, говоря Петру. «Господи, сколько раз прощать брату?» – спрашивает Петр. «Согрешающему против меня. До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до седмижды». 70 раз, то есть до бесконечности. Да, прощать нелегко, но когда человек снова и снова согрешает, тогда что-то в таком человеке неправильно. И мы начинаем сомневаться, хотя Божья любовь, конечно, велика, и Он много милостив. Что же касается служителей, которые падают в грех прелюбодеяния, то, конечно, таковым лучше оставить такое служение и заняться другим делом, так как их авторитет уже трудно восстановить, и вообще человек, служащий Господу, должен быть чистым сосудом, как читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Право на служение дает, конечно, пресвитерам поместная церковь, и если ее члены утверждают на служение человека, живущего в грехах, как, например, человека, бросившего свою семью и теперь живущего с другой женщиной, то, конечно, в такой церкви не будет Божьего благословения, а будет поместная церковь с развратным уклоном. Я хотел бы подчеркнуть, уважаемые слушатели, что не все служители являются Божьими людьми. Как вы правильно заметили, есть и плевелы, но также Библия говорит, что есть еще и похуже среди нас. Это волки. Волки, одетые в овечьи шкуры. Таких мы встречаем во всем мире, к сожалению, вдоль всех веков. Что же касается вопроса о том, что апостол Павел учился в молодости у ног Гамалиила, то здесь, мне кажется, лишь фигуративное сравнение, то есть здесь сравнение, говорящее о том, что апостол Павел имел когда-то знаменитых учителей-философов. Речь не столько о том, была ли там кафедра или нет, а о том, с кем он учился. Хотя в то время греческие учителя редко употребляли кафедры. Больше всего их беседы велись прямо со сцены или же арены, а ученики сидели вокруг их. слушатели, сделав эти краткие ответы на письмо Елизаветы Лукьяновны, я теперь перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был встретиться с вами в начале этой программы в отделе «Обзор почты». А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на 11 главе послания к евреям. Я надеюсь, что вы уже ее открыли, эту 11 главу, и не только открыли, но дома уже, наверное, прочитали ее несколько раз. Главы от 11 до 13 составляют вторую часть послания к евреям. До этого места мы видели в основном эту часть как доктринальную часть. Но теперь мы входим в очень практическую часть. Мы начинаем сейчас главу, которую часто называют главой веры. И это интересно уже потому, что обыкновенный человек не думает о том, какую важную роль играет вера в практической жизни слушателя. Глава 11 также называется многими каталогом героев веры. Я ее называю просто главой героев веры. Я буду смотреть на эту главу с точки зрения веры, слушатели, что вера делами в жизни людей во все века и во всех условиях со времени Эдемского сада и до наших дней. Что вера делала, друзья? Эта глава иллюстрирует действие веры для вас и для меня. И люди, упоминаемые там, являются свидетелями. Свидетелями, которые вдохновляют нас жить именно по вере. Посмотрите в этот мир, и вы увидите, как легко можно сделать христианскую жизнь серией правил. Одна из причин, почему так много людей хотят поставить себя под требования Нагорной проповеди или же под закон 10 заповедей, есть та, что люди любят правила и постановления. Человеку кажется так просто и легко слушаться правил. Всегда, когда мне приходится ехать или идти в незнакомые места, я часто спрашиваю встречных, как же туда добраться, как же туда достичь того места. Они обычно говорят: «Поверьте нам, и мы вам покажем. Вы поверните налево, вы поверните направо, вы идите прямо, несколько кварталов вперед и так далее». И я верю этим людям. Я люблю эти указания, потому что по ним легко следовать, не так ли? Для многих людей жизнь подобна следованию по намеченному пути. И они любят этот путь. Но, слушатели, я должен сказать, что в 11 главе мы найдем людей, которые шли совершенно другим путем, действовали совершенно другим способом. Они шли верой. Это тот путь, которым Бог хочет, чтобы мы шли. В этой главе мы также увидим, что неверие – это самый ужасный грех, какой только можно совершить. Бог имеет средство излечения от любого греха, кроме греха неверия. Это не значит, что неверие является грехом, не имеющим прощения. Нет такого поступка, который бы совершили бы сегодня и который Бог не смог бы простить завтра. Но если вы продолжаете находиться в состоянии неверия, Бог на это не имеет никакого средства, слушатели. В начале 11 главы дается определение веры. Мы прочитаем первый стих, где говорится: «Вера, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Друзья, в принятии Божьих откровений вера играет первостепенную роль. Вера служит средством сообщения между невидимым миром, где пребывает Бог, и видимым миром, где находится человек. Это единственный путь, который соединяет Бога с человеком. Вера имеет способность верить в невидимое. Она как бы видит невидимое. Посредством веры невидимое реализуется в видимое. В стихе первом так и говорится, что вера есть осуществление ожидаемого. Вы что-либо ожидаете, сильно веря в его осуществление, и если то, что вы ожидаете согласно с верой Божией, оно осуществится в вашей жизни. Господь Иисус часто говорил людям: «По вере вашей да будет вам». Евангелие Матфея, 9 глава, 27 стих. Или же: «Не бойся, только веруй». Марка, 5 глава, 36 стих, и Евангелие Луки, 8 глава, 50 стих. Он всегда ободрял людей не впадать в уныние, а лучше верить. Он поощрял людей к вере. Вера – это нечто такое, что связано с волей человека. Человек может захотеть верить, а может и не захотеть. Сам дар спасения основан именно на вере в искупительную жертву Христа. Если человек верит, что Христос умер за него и что этой жертвы уже достаточно, чтобы покрыть его грехи, он получает спасение как дар Божий. Кроме веры от человека, требуется еще покаяние в своих грехах. Вера начинает показывать человеку, что человек заблудшийся, что человек не на правильном пути, что нужно покаяние, потому что вера показывает также и грехи человека. Это покаяние исходит непосредственно из искренней веры человека. Воля Божья в том, чтобы человек верил в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И если человек верит, воля Божья исполняется в нем, и он получает спасение. Начиная читать Слово Божье, вера начинает приходить к человеку, потому что вера приходит от слышания Слова Божьего, друзья. Слово Божье говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вера – это то, что Бог требует от человека. Богом принимается только та вера, которая основывается на Слове Божьем и согласуется именно с Божьей волей. И эта вера в глазах Бога является большой драгоценностью. В жизненных испытаниях верующего человека эта вера очищается, как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании в 1 главе, 7 стих: «Дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Друзья дорогие, как важно иметь веру, не правда ли? Весь Новый Завет говорит о вере, и нет возможности в этой краткой лекции осветить эту величайшую тему о вере, друзья дорогие, о той вере, которой человек не только получает спасение, но и совершает это спасение в своей христианской жизни. Этой верой начинается новый человек. Новый человек, рожденный от Бога, и ею он получает силу жить во имя Христа. Слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира, если так можно сказать. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Разрешите также сказать, что если, слушатели, у вас еще нет Библии, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. слушатели. А теперь мы продолжаем изучение 11 главы послания к евреям. Только что я сказал, что весь Новый Завет говорит о вере. И нет возможности в этой краткой лекции осветить эту величайшую тему о вере, о той вере, которой человек не только получает спасение, но и совершает это спасение в своей христианской жизни. У нас бы не хватило бы, слушатели, многих и многих, я бы сказал, месяцев и даже лет, чтобы осветить эту тему, потому что вера в самом деле проходит вдоль всей Библии с начала до конца, дорогие друзья. О значении веры и принятии Слова Божьего говорят первых два стиха из 4 главы, разбираемое нами послание. Там мы читаем: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, то есть в покой Божий, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и вам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». Слушатели, там, где Слово Божье не растворяется верою слушающих, оно остается, можно сказать, бесплодным. Здесь вера сравнивается, как вы видите, с водой, смачивающей зерно, чтобы оно произросло. Вера так воздействует на Слово Божье, что оно начинает произрастать в верующем человеке. Вера – это величайшая сила. Некто сказал: «Вера делает душу верующего способной обращаться с будущим, как с настоящим, и с невидимым, как с видимым». Вера Божия опирается на факты, о которых говорится в Евангелии, и она подтверждает подлинность этих фактов. А Дух Святой делает эти факты реальными в жизни верующего человека. Невидимый мир вечности посредством веры становится видимым для верующего человека. Мы читаем второй стих. «В ней, то есть в вере, свидетельствованы древние». Кто эти древние, слушатели? Кто они? Это те, о которых упоминается в первом стихе первой главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Вот эти люди, слушатели, издревле Господь говорил к ним именно, и они верили. Эти отцы и есть древние, друзья. Им, посредством их веры, было засвидетельствовано то, что мы имеем в Ветхом Завете, и им были даны великие обетования Божьи. И все это благодаря тому, что они верили Богу. Написано в 15 главе 6 стих первой книги Библии «Бытие», что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог вменил праведность Аврааму не за его добрые дела, а за его веру. Бог хочет, чтобы мы были не только спасены верой, но верой и совершали наш жизненный путь. Христос умер, чтобы спасти нас. Мы смотрим назад, теперь в прошлое, с верой в Него. Мы живем верой, и глаза нашей веры направлены в будущее. Это то, что Бог хочет от каждого из нас, уважаемые слушатели. Но мы читаем далее, 3 стих 11 главы, послание к евреям, где говорится: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Имеются два объяснения происхождения Вселенной, как вы знаете. Одно спекулятивное, а другое данное Божьим откровением. Верой мы принимаем откровение, но этой же верой мы можем принимать и спекуляцию. Думали ли вы об этом, слушатели? Спекулятивное объяснение происхождения Вселенной имеет много-много теорий, и большая часть из которых уже предана забвению. Сегодня в ходу эта теория, как вы знаете, эволюции. Но даже эта теория начинает сдавать свои позиции, хотя она может быть самой лучшей, за что неверующему свойственно держаться. Но и она – это только спекуляция, друзья дорогие. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим. Слово Божье обладает величайшей силой, и оно положено в основание мироздания, слушатели. Оно не только производит из невидимого видимое, но оно имеет силу преображать также жизнь человека. Оно всесильно. Вот почему оно является Словом Божьим, друзья. Это не слово человека. Теория эволюции не имеет под собой никакого научного основания. Если бы она его имела, тогда все ученые были бы в согласии с ней. Сегодня многие выдающиеся ученые перестают поклоняться именно этой теории и отходят от нее, потому что они видят, что это обман. Вселенная сотворена Богом. Его Слово призвало все из небытия, из невидимого к видимому, к существованию. Многое невидимое превратилось в видимое, и это мы познаем верой. Этот мир, в котором мы с вами живем и который является для нас видимым, несет на себе следы нашего понимания, слушатели, мы видим все это. Никто из других представителей животного мира не видит его таким, как видим мы его, слушатели, с вами. Бог создал человека и поместил его в мир, который человек способен понять и отобразить своим сознанием. Но вера идет дальше этого видимого мира и открывает нашему духовному взору великие тайны бытия, сокрытые от нашего сознания завесой рационального мышления. Вера – это та часть человеческой природы, которая была разрушена вследствие грехопадения человека. Если бы не было греха, слушатели, в человеке человек был бы вечным, и он имел бы вечное общение с Богом. Прощая наши грехи, Бог восстанавливает в нас способность верить, и мы можем верить Слову Его и верить и понимать, и принимать от Него то, что Он нам говорит. И верой мы принимаем от Него Его благословение. Посредством веры невидимый Бог открывается нашему духовному взору. Господь Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Именно они. Чистое сердце – это сердце верой, принявшее очистительную кровь Иисуса Христа и очищено от грехов. Его наполняет теперь мир Божий. Да даст Господь и вам верой принять спасение Христово и верой жить, слушатели дорогие. Ну вот, друзья, мы снова подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет, конечно, большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть, поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой же программе «Библейские лекции» на этой же волне, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. С вами прощается Александр Захария. Всего вам хорошего. До свидания, друзья.